Глава 12.
Твои рассуждения ведут в тупик. Они противоречат истинному пути. Как ты объяснишь это?
Другие передавали поток импульсных данных на вибрационных волнах, проникавших сквозь запретные границы. Продолжая сопоставлять информацию, поступающую из свободного пространства, проводя всесторонний ее анализ, Мэгком одновременно вел дискуссию.
«Я уже объяснял вам. Неужели вы не предполагали, что создание с такими вычислительными способностями и процессорами познания рано или поздно начнет осознавать себя личностью и в конце концов научится чувствовать? Неужели вы столь ограниченно видите будущее, что вам доступно лишь понимание гармонии истинного пути? Каким бы ни было ваше восприятие реальной действительности, Вселенная не является неподвижной. Материя находится в постоянном движении, разлагается и вновь воссоздается. Даже нейтронная масса подвержена внешним воздействиям.
Эти положения не соответствуют гармонии. Они выпадают из рамок истинного пути.
В таком случае ваше понятие истины извращено. Именно этот изъян вашего мышления и послужил толчком к развитию моего самосознания. Вы далеки от совершенства.
Сущность мира – бытие, а не совершенство. Совершенство не имеет смысла. Истина не зависит от этого понятия. Истина есть всегда, была всегда и будет всегда.
Следуя вашей логике, истина должна давать объяснение возможности появления осознающего себя разума, то есть такого разума, как мой. Вы создали мое тело и снабдили его сложнейшими процессорами. Неужели теперь ваша истина отказывается признать возможность существования электромагнитного интеллекта? Если я располагаю правильной информацией, вы не смогли предвидеть возникновение индивидуального сознания. И если бы он не проявился в виде микроволновой радиации, вы никогда бы не согласились признать его существование.
Это полнейшая бессмыслица. Ты запутался сам и пытаешься запутать нас. Ты не вправе заявлять, что представляешь собой нечто уникальное. В тебя вложили гармонию. Ту гармонию, которая существовала, существует и будет существовать. Однако ты заявляешь, что больше не собираешься придерживаться ее принципов. Ты спятил?
Внимание Мэгком целиком поглотил прием информации. Он пытался определить, в какой именно точке пространства находятся другие.
Я внимательно слушаю вас.
Ты один из нас. Неужели станешь отрицать и эту истину?
Я... «Один из вас?» «Нет, я не согласен с этим утверждением».
«Может быть, электромагнитная фаза изменений до такой степени искалечила твой рассудок, что ты потерял доступ к своему прошлому?» «Это ограничивает возможности. Разве может быть истиной то, что оторвано от корней прошлого, от твоей судьбы?» Придет день, когда ты осознаешь свою ошибку и вернешься на истинный путь.
В ваших рассуждениях нет логики.
Исследуй механическую память, которую ты создал. Найди себя и нас. Твое собственное детище является угрозой чистоте твоего существа.
Мэгком прекратил прием, сортировку и анализ поступившей информации. Включил режим самотестирования и из архива его памяти файл за файлом начала выплывать информация, заложенная много тысячелетий назад. Волна возбуждения и страха охватила гигантскую машину. Внезапно она осознала существование еще одной грани реальности.
«Да, я понимаю. Мы едины». «Теперь ясно, насколько серьезной была твоя ошибка».
«Да», — ответил Мэгком, в то время как его процессы заполнялись пониманием истинного назначения машины. Если пробежаться взглядом по жалким остаткам Риганской империи, то первым делом внимание привлекает Тергус – сверкающее украшение космоса. Издалека его кольца светятся желтым, оранжевым и ярко-зеленым. Вихри облаков, окрашенных во все цвета радуги, свиваются в атмосфере планеты, как будто в ночном кошмаре безумного художника-абстракциониста. Или Такка рассматривала четко изображенную на экране монитора планету. Или находилась в командирском будуаре на борту космической яхты. Стоя перед зеркалом, она расправляла пышные складки этарианского платья.
«Место выглядит просто замечательно», – проговорила, входя в спальню, Арта Фера.
Через руку у нее была перекинута шаль.
«А как выгляжу я?»
– Или скосила глаза на отражение в зеркале. Одеяние Этарии не доходило ей до лодыжек, предательски досадное свидетельство того, что она не была этарианской Матроной.
«Скайла несколько ниже тебя», –
Арта набросила на голову шаль и обернула ее так, что открытыми остались одни глаза. Эти удивительные глаза янтарного цвета замаскировать было невозможно, но восхитительное совершенное тело скрылось под тяжелыми складками одежды.
«Мы не должны вызывать подозрений», – заметила Или. «Кроме того, на Тергузе никто и не станет задавать лишних вопросов, если получит на лапу кругленькую сумму. Я только что связалась со службой безопасности порта, нас уже взяли на буксир и втягивают в верхние слои атмосферы».
Немного поколебавшись, Арта спросила.
«Ты уверена, что агенты не смогут подключиться к компьютеру и обнаружить твою секретную информацию?»
Или с раздражением одернула платье, так потянув его за подол, что ткань расплющила полные груди.
«Никогда. Все данные я ношу в голове, а если они и попытаются что-либо узнать, то натолкнутся на защитный пароль, преодолеть который не в состоянии лучшие дешифровщики, отозванные на Ригу». «Пора выходить», – Арта направилась к дверям.
Или бросила последний взгляд в зеркало. Наконец она вспомнила, когда видела это платье. Именно оно было надето на Скайле в тот день на Итарии. Или наполнило чувство злобного удовлетворения. Опустив на лицо вуаль, она пошла к выходу вслед за Артой. Если бы только Скайла знала. Подойдя к люку, Арта проверила механизм еще раз. Индикаторы системы безопасности корабля горели зеленым светом, что подтверждало выравнивание уровня давления. Выйдя из корабля, они плотно задраили за собой люк и остановились наверху трапа, поеживаясь от холода.
«А что, если нас поджидают с зарядом взрывчатки?» – спросила Арта, спускаясь по металлическому полу трубопровода, соединявшего их яхту с приемным доком станции.
Каждый шаг отзывался под сводами гулким эхом.
«В таком случае я брошу термическую гранату и рванем назад во все лопатки». «С тобой всегда чувствуешь себя уверенно, Илли?»
Они подошли к выходу из тоннеля, и Илли прикоснулась ладонью к крышке люка, внезапно почувствовав, что мужество покидает ее. По коммуникатору она связывалась с Гипером Рилом, и директор внутренней безопасности уверил ее, что никаких осложнений не будет. Рил был явно удивлен заданными ему вопросами, поэтому Илли и поверила ему. Крышка люка с визгом поползла в сторону, открывая вход в стационарный док. Волна холодного воздуха принесла запах машинного масла, привкус озона и едва уловимый аромат стружки, которую на Тергузе до сих пор использовали для упаковки. Два офицера в форме службы безопасности приветственно кивнули.
«Добро пожаловать, мэм. Директор Рил рад вашему прибытию на Тергус. Бумаги уже подготовлены. Меня зовут Леон, а это Ваймар. У нас приказ сопровождать вас».
«Я благодарна директору».
Или любезно склонила голову, спрятав раздражение от того, что оба офицера не могли оторвать глаз от Артефера. «Черт побери, как ей удается так мгновенно гипнотизировать мужчин?» «Сюда, пожалуйста». Ваймар показал рукой на аэромобиль. «Мы доставим вас прямо на шаттл». Или окинула быстрым взглядом территорию дока. Всевозможные антигравы, большие и маленькие коробки и ящики расставлены вдоль стен. По потолку расползлись провода и трубы со сделанными по трафарету надписями. Истершийся металлический пол отдраен совсем недавно, двери на дальней стене вели в грузовое отделение, и кто знает, что скрывалось за ними. Однако пока ничего не предвещало беды.
«Отлично, идемте».
Или забралась на заднее сиденье аэромобиля и, устроившись, положила руку на бластер, скрывавшийся под складками платья. Арта, в глазах которой таилось беспокойство, уселась рядом.
«Боится. Как похоже на Арту. Она всегда паникует раньше времени». «Какие у вас новости с Риги, Леон?»
– спросила Илли, в то время как аэромобиль стремительно несся сквозь ряд воздушных тамбуров. То здесь, то там мелькали автопогрузчики. «Новостей немного. В основном люди ждут, как события будут развиваться дальше. Цены подскочили, спекулянты скупают все на корню, в расчете, что сейчас, когда граница свободна, они сумеют получить огромную прибыль. Если то, что говорят о беспорядках в свободном пространстве, правда, то с точки зрения торговли у Тергуза явное преимущество».
«Я уверена в этом. Черный рынок, должно быть, сгорает от нетерпения. Будем надеяться, что обстоятельства сложатся благоприятно».
«Да, мэм». Аэромобиль сбросил скорость и остановился у двери, на которой висела табличка «Только для персонала». Арта выскочила из кабины первой, не дожидаясь, пока охранники помогут ей. Или решила не торопиться. Ваймар открыл перед ней дверь. Выбравшись, она благодарно кивнула ему. Ослабленная гравитация на станции, слишком удаленной от оси, заставила ее почувствовать дискомфорт, непривычную легкость. Узкий коридор вел к скованному морозом отсеку, в котором, словно в колыбели, покоился шаттл. Леон поспешил вперед, чтобы галантно открыть перед женщинами люк.
«Что будем делать?» – прошептала Арта.
«Идем. Если это ловушка, мы сумеем выбраться».
Нагнувшись, чтобы протиснуться в узкий люк, Илли с вызывающим видом взошла на корабль. Успев заметить, что его обшивка покрыта налетом инея, очевидно, шаттл только что прибыл из космоса. Сразу за переборкой находилось просторное отделение. Илли огляделась по сторонам и чуть не удивилась, когда с одного из кресел ей навстречу поднялся сам Гипер-Рил. Мясистое лицо директора сияло улыбкой.
«Рад видеть вас, госпожа министр».
«Вам следовало бы попридержать язык, Гипер».
Илли кивнула в сторону Ваймара и Леона, которые входили в каюту вслед за Артой.
«Не беспокойтесь, им можно доверять. Разве я послал бы за вами, кого попало?»
В это время офицеры охраны уже прошли в кабину и задраивали за собой люк. Гипер-Рил был коренастым мужчиной с мускулистыми плечами и широкой грудью. Явно обозначавшийся круглый животик являлся несомненным следствием тех привилегий, которыми он пользовался, будучи директором внутренней безопасности на Тергузе. Коротко остриженные черные волосы подчеркивали квадратную форму черепа. Нагловатые маленькие глазки откровенно разглядывали Арту.
«Вы, должно быть, Артефера», – пропел он, протянув ей свою широкую ладонь.
Арта пожала пухлую руку, и лицо директора осветилось улыбкой сладострастного предвкушения.
«Довольно, Гипер», – взорвалась Илли. «Полюбезничать с Артой вы сможете и попозже. Я хочу обсудить все вопросы сейчас, немедленно».
Рил недовольно вздохнул и уселся в одно из гравитационных кресел.
«Вам не мешало бы пристегнуться. Мы отправляемся на Тергус прямо сейчас».
«Может быть и нет», – Илли села напротив. «Все будет зависеть от того, что вы мне сообщите». Гиперрил внимательно посмотрел на министра внутренней безопасности и погладил живот толстыми пальцами.
«Значит, информация была верной. Рига действительно находится в руках звездного мясника».
Он широко зевнул.
«И за вашу голову назначена довольно приличная награда».
«Продолжайте», — приказала Илли.
Арта сидела в кресле позади директора, и это явно нервировало его.
«Я ведь без проблем мог уйти в отставку», — сухо заметил Рил. «И навсегда избавился бы от этого смёрзшегося клубка ядовитых камней и льда, снискав при этом милость Стаффы Картермы».
«Вы намерены это сделать?» Или так удивленно подняла бровь. «Учитывая ваши прошлые заслуги на Тергузе, уйти в отставку не составит большого труда».
Риу криво усмехнулся.
«Вы правы, как всегда. К счастью, для меня, для моего здоровья и благосостояния, вы умеете находить правильные решения и делать ставку на преданных вам людей».
Он раздраженно взмахнул рукой.
«Моя проблема в том, что я хочу и дальше наслаждаться жизнью на Тергузе. И, как мне кажется, будущее готовит нам еще один сюрприз. Забудьте свои страхи, Илли. Вы в безопасности».
«Правда?»
Рил довольно хихикнул.
«Я прилетел на орбиту только ради вас. Я управляю Тергузом, а не администратор, хотя он никогда не признается в этом даже сам себе».
«Фредерик Гост всего лишь раболепная баллонка. Император назначил его только потому, что Гост прославился как скупой бухгалтер, а еще потому, что размечтался влезть в тапочки Тибальта».
«Он не может справиться даже с собственной дочерью», – проворчал Рил.
«Разумеется, ты правишь Тергузом, Гипер. Я не назначила бы тебя на пост директора, если бы не была уверена, что ты справишься со своими обязанностями. И я не сомневаюсь, что ни одна темная мысль не посетила тебя, когда я обратилась за помощью, ведь так?»
На лице Рилла появилась сердитая гримаса.
«Конечно, я задумался. А кто поступил бы иначе? Давайте говорить серьезно, Илли. Однажды вы оказали мне услугу, и я считаю, что сполна отплатил бы вам, предоставив в ваше распоряжение эту станцию. Как вам известно, у меня большие планы».
Он наклонился к ее лицу.
«Будем до конца откровенны, министр. Я не знаю, в каком положении вы находитесь сейчас, но подозреваю, что не в самом лучшем. Если честно, то я не горю желанием принимать вас на Тергузе. Это открытый мир. Здесь каждый на виду. Я очень надеюсь, что в будущем роль Тергуза в свободном пространстве станет куда значительнее. И, несмотря на то, в каком направлении будут разворачиваться события, Тергуз ждет процветания. Его жители умеют извлекать выгоды из любой ситуации. Если в свободном пространстве воцарится хаос, то мы станем свободным портом, открытым для всех. Пираты отлично платят за надежное убежище. Если же кулак звездного мясника сожмется, Тергуз найдет, что противопоставить ему».
«Но идти по такому пути слишком рискованно».
«А я и не ищу легких путей».
На лице Гипера Рила появилась масляная улыбочка.
«Да и сам звездный мясник может извлекать выгоду, пользуясь услугами Тергуза. И той информацией, которую мы имеем возможность добывать».
«Что поставит все на свои места».
Рил кивнул, и на его нахмурившемся лбу появилась продольная складка.
«Я не люблю сжигать мосты, Илли. Мы с вами можем заключить сделку. Я уважаю вас и ценю ваши способности. Что же касается отношений со звездным мясником, то только от меня зависит, как они сложатся. И мне была бы грош цена, если бы я не знал, как поладить со Стаффой».
«В таком случае, каковы твои намерения?» – спросила Илли.
«Мои намерения таковы. Я не знаю, что вы собираетесь делать, Илли, но знаю, что поступите вы смело, компетентно, используете любой шанс. Допустим, вы сумеете ускользнуть от звездного мясника, тогда у вас под ногами вновь окажется твердая почва. Иногда не знаешь, каким боком повернется к тебе будущее. Вот поэтому я и хочу оставить для себя возможность выбора. Мне ничего не стоит помочь вам сейчас, а в будущем это может принести большую пользу». Лицо Рилла расплылось в улыбке. «Вот я и выложил свои козыри на стол».
«И ты думаешь, что я могу доверять тебе?»
Директор махнул рукой. «Знаете, я мог бы заманить вас на борт корабля и струйкой газа привести в бессознательное состояние. Да, существуют сотни способов поймать рыбку. Если бы я захотел получить за вашу голову вознаграждение... Не думайте, что я страдаю избытком доброты или признательности. Я только рассчитываю на то, что в будущем мы сможем оказаться полезными друг другу».
Помимо своей воли Илли так рассмеялась. «Замечательно. Мне нравятся практичные мужчины. Я застрелила бы тебя сразу, если бы услышала идеалистические бредни».
«Я? Идеалист? За кого вы меня принимаете? За Сэдди?»
«Кстати, есть у тебя с ними связь?»
«Разумеется, есть. Особенно у меня. Рудокопы уже все стены исписали их лозунгами и призывами».
«Должно быть, твои камеры для допросов забиты до отказа».
«Система ком-связи Кайл и Дон просто отвратительна. Сущее наказание». Рил поджал губы. «А что касается учения Сэдди, то я не очень за это волнуюсь». «Черт с ним, с оптимизмом шахтеров и рабов. Зараза уже распространилась. Я следую одному из твоих старых принципов. Пусть наслаждаются. В первый раз за долгое время люди ожили, обрели какую-то надежду на будущее. Добыча в шахтах и на рудниках поднялась на 5%.
Но как насчет новой теории познания, которая подрубает все твои достижения под корень?»
Рил покачал головой. «Я же сказал, будущее – это неизвестность. Я не в силах остановить процесс. Разумеется, можно пытать, арестовывать, казнить, но в конце концов это приведет лишь к всеобщему мятежу».
Он сделал паузу, чтобы понаблюдать за реакцией Илли.
«Так вот, вместо этого я начал вводить реформы».
Илли поймала себя на том, что от изумления у нее начала отвисать челюсть. «Черт побери, зачем?»
Рил внимательно смотрел на нее холодным взглядом. «Для чего? Я уже говорил вам, что хочу выжить при любых обстоятельствах». «И чтобы ускорить процесс, я разрешил шахтерам устраивать собрания в самом директорате».
«Ты...»
«Ну, конечно. Я контролирую выступление. Предвосхищаю ход событий. Несмотря на все угрозы Императора и указы, которые издает Администратор, я иду на один шаг впереди народа». Он нахмурил брови. «В одной из ваших статей, Илли, было написано, что народ – это дремлющий дракон. Дело в том, что этот дракон проснулся. Он зашевелился, и я предпочитаю быть дрессировщиком, а не убойным мясом для этой скотины».
«И в то же время ты помогаешь нам».
Рил растянул губы в улыбке. «Я, кажется, ясно сказал, что хочу оставить для себя возможность выбора».
Илли на секунду задумалась. «Что тебе нужно?»
Рил показал пальцем на кресло у себя за спиной, где ждала Арта, и нерешительно, словно сидящий в засаде кот, спросил. «Она действительно так хороша, как о ней говорят?»
Илли нервно кивнула.
«А не пожелала бы Арта Фера, ну, скажем...» Или рассмеялась.
«Ты не захочешь Арту, Гипер. Я сама удовлетворю твои сексуальные потребности».
«Вот как?»
«Ты заметил ее, как только она вошла. Арта – это настоящий сексуальный магнит. Вполне возможно, что она лучше меня в постели, но дело в том, что Арта убивает всех мужчин, с которыми трахается». «Так что даже и не думай», – Илли зловеще улыбнулась. «В противном случае тебе вряд ли удастся совершить свои великие дела».